Доброе утро.
О, кто-то есть. Доброе утро. Давайте пока, если есть вопросы, какой.
А принято из синагоги носить книгу в субботу, Сидур? Ну, если не уверен, что она останется, когда ты уйдешь. Если я ру, в рамках ру.
Если есть ИРУ, то нет как бы вопроса, почему бы не взять книгу назад. Ну, тем более, если ты по ней читаешь, дома что-то и так далее. Ну, или просто ее место, ты скажешь, ты всегда ее носишь с собой. Вот она у тебя хранится дома. Принес ногу бы, унес. Это, конечно, вроде бы не должно быть проблемой. Но это нужно, чтобы был ИРУ, конечно, да. Если есть ИРУ, то тогда не проблема. Доброе утро.
Спасибо.
Нам еще присоединился. Здравствуйте. Так, давайте продолжим тогда. Где у нас тут было? У нас новая заповедь. Какая она по счету? Кажется, 93-я. Значит, Тора запретила заключать союз с идолопоклонниками, с представителями семи народов, отдельно сказано. Семи народов, то есть кнанейские народы, которые жили вот там, в той стране, которую народ Израиль завоевал. То сегодня, конечно, прохамасовская пропаганда не минует тоже поставить им вину. Вот, мол, прогнали людей со своей земли, завоевали, все разрушили. Там же не просто прогнали, разрушили всю их культуру, то, что называется, да, уничтожили идолов. Сегодня в Израиле есть музей какой-то, где я видел выставки остатков этих идолов. Вместо того, чтобы их уничтожить, они их музеи выставляют. Ну, вот, что можно тут сказать? Да, Тора запретила заключать с ними союз. Это семь народов эти отдельно, и плюс любые идолопоклонники. Значит, что значит заключать с ними союз? Ну, то есть, как бы такой гарантированный мир с ними заключать, в смысле, что вот мы никогда ничего не делаем. Это нет, это Тора не хочет, чтобы это было сделано. Ну, вот эти народы Хитим, Эморим, он говорит, да, и прочие, которые пришли в Торе, один из этих народов ушел, когда они увидели, что евреи подходят и услышали, наверное, о правилах, которые предлагаются. Вы же помните, что предлагалось этим народам или уйти, или остаться, но на наших условиях, то есть наших. То, что Всевышний сказал, нельзя служить идолам, нельзя делать разные мерзости, которые он запретил всем людям делать. Если вы принимаете на себя минимально приличное поведение, которое предписано всем народам, то вы можете остаться в земле Израиля. Но, конечно, в подчиненном положении, как бы земля Израиля отдана народу Израиля. Кто-то не захотел, этого действительно ушли. А кто-то решил, что он будет воевать. Это был третий вариант. Решили, что они будут воевать с евреями, ну и проиграли. А кое-где остались очаги этих народов, которые евреи не прогнали, тоже по доброте душевной. Ну ладно, уже мы их победили, уже все, ну что, тут ну, останется немножко. Потом из этого вышли большие проблемы. Так, что, конечно, прежде всего, да, написано, не заключать союз с ними, какой пасук, откуда мы это учим? Нельзя заключать союз с ними, ни с их божествами. Казалось бы, как можно с божеством заключить союз? Но я понимаю, что таким образом Тора именно и говорит, что нельзя с ними заключать союз, с ними, вот с этими народами и с любыми, которые как бы декларируют, что у них есть какое бы то ни было божество, какой-то ангел, какая-то сила, какое-то что-то, чему они поклоняются и признают, что это вот влияет на их жизнь вместо Всевышнего или вместе с Всевышним. Ну, в общем, как-то так. Какие причины? Да, какой смысл этой заповеди? Да, поискать причины. И часть этих причин может быть в том, чтобы Тора, потому что хочет искоренить любое язычество, любое идолопоклонство, в любой форме, Тора хочет, чтобы этого не было нигде. И понятно, что если мы заключаем с кем-то союз, мы как бы тем самым даем им какие-то гарантии существования и, соответственно, продолжение их служения идолам. И при этом Тора хочет не просто, чтобы не служили идолам, и хочет, чтобы не осталось никаких даже следов, в общем-то, от этого, да, чтобы даже никакие культовые какие-то предметы, которым поклоняются или которые там как-то используются, чтобы их не оставалось. А семь народов, о которых мы говорим, они были, ну, если можно сказать, такими чуть ли не главным средоточием для поклонства в том мире, хотя мы знаем все, практически во всех странах, все какие-то есть отдельные свидетельства, что вот вроде бы ассирийский там царь как-то не хотел участвовать вместе с Немродом, ушел в другую сторону. Но в основном все тогда народы, давляющие большинство, практически все, все там в той или иной мере кланялись идолам, такие были философии, другие философии. Потом появился зороастризм, который вроде бы в какой-то мере можно назвать каким-то шагом вперед, где признается только две силы, добро и зло, в общем, что-то такое. Некоторые, как я понимаю, христианские воззрения тоже переняли этот подход, что есть вот, мол, Бог, есть сатана, и как будто бы сатана действует независимо от Бога, но это тоже идолопоклонство. Потому что как только ты признаешь, что кто-то независимо от Всевышнего может что-то сделать и повлиять на жизнь, да, ты понимаешь, тем самым ты уже даешь, так сказать, идолопоклонство. Потому что кроме Всевышнего никто в мире ничего не может сделать. То, что Всевышний позволил людям, они делают. Да, он им дал свободу выбора, они могут решать сами поступить правильно или неправильно. Это та свобода, которую Всевышний дал. Но никаких сил, никаких божеств, ничего подобного, и никакие ангелы и прочее, что на самом деле полно есть этого в духовных мирах. И раньше люди больше могли это ощущать, их присутствие в физическом мире, но они все не самостоятельны. Они могут делать даже ошибки какие-то, еще что-то, но они не могут сами управлять, что ли, решать что-то для людей. Теперь, поэтому, а семь народов эти, в них было, помимо того, что во всем мире было так, но у этих семи народов были вот какие-то особенные, видимо, пристрастия к этому идолопоклонству, особо какие-то, возможно, яркие культы служения, притягательные, или, может быть, в какой-то мере сильные такие, что это влияло на других, и поэтому особенно Всевышний сказал, чтобы от этого ничего не оставалось в земле Израиля. И поэтому они должны были быть изгнаны в той стране, из той страны, где они жили, или они могли остаться при условии, что они откажутся от этого своего безобразия. Добровольно, если я правильно помню, практически никто не был готов отказаться. Был один хитрый народ, который, в общем-то, понимал, что евреи здесь, да, проследили за историей, увидели, что делается, поняли, что евреи, конечно, победят и будут здесь править, и решили остаться с ними в мире и при них жить на этой земле. Но почему я говорю хитрый? Потому что они не хотели, да, гивойним, то, что называется, они не хотели оставаться вот на таких ролях, знаете, ну, понятно, что на вторых ролях, но они не хотели оставаться в положении людей, с которыми нельзя заключить союз. Все-таки это как-то немножко напрягает, да, что в любой момент евреи как бы могут решить, что ты их не устраиваешь, и там как-то напасть, и какие-то проблемы сделать. Нет, надо было... Они что придумали? Они переоделись в какие-то одежды, как будто они идут издалека, посыпались там пылью, я не знаю, растерли себе ноги, представили себя, как будто они пришли издалека и заключили все время мир. Мы вот хотим тут вот у вас жить, мы слышали, что вы тут создаете новую страну, и мы хотим с вами жить. А потом уже, когда обман этот вскрылся, и было стало ясно, что это один из этих народов, которые здесь были, все-таки евреи уже не хотели свою клятву нарушать, хотя, если мне правильно представляются правила, в общем-то, они имели право ее нарушить, потому что клятва была у них вырвана как бы обманом. Но они не хотели, все-таки некрасиво, и оставили этот народ уже так при себе. Но вот на тех условиях, которые предлагались тем всеми народам, которые там были, никто не пожелал просто оставаться. Кто-то ушел, а кто-то начал воевать. Что же про заповедь дальше? Да, что нам-то Всевышний заповедовал? Он заповедовал, что мы стерли абсолютно всякое упоминание про эту скверну, про эту гадость, эту языческую, идолопоклонскую, чтобы мы вообще, сама память об этом была бы уничтожено, чтобы не оставалось ничего. В Торе написано так: когда Господь твой Бог отдаст тебе вот эти народы, ты их должен полностью разгромить, ты их должен уничтожить и не заключать с ними союз и не позволять у тебя жить. Это у нас написано в главе Ваетханан, Ваетхинух, и там же мы с Божьей помощью подробнее поговорим про это. Он будет в другом месте, еще будет какая-то заповедь, и там будет это все связано с этой будет заповедь, и там будет это объяснять. Теперь, какие у нас законодательные аспекты есть, связанные с этой заповедью? Запрещено заключать союз с любыми язычниками, то есть людьми, которые кланяются, признают божеством кого-то, кроме Всевышнего. Теперь, но есть различия. Есть различия между семью народами ханаанскими и другими народами, которые идолопоклонники. Значит, Тора не обязывает нас воевать с идолопоклонниками, в общем-то, убивать их, там, воевать их. Да, сегодня некоторые люди делают какие-то вещи, которые я не знаю, там, не буду сейчас в это входить подробно, но надо учитывать, что все, что сегодня делают, нужно еще делать скидку на то, что мы находимся как бы в каком-то смысле все еще в плену у других народов. Если даже в Израиле какой-то смельчак идет и что-то такое делает против других, он должен учитывать, что это может отразиться на жизни всех евреев во всем мире. Это очень непросто. Но помимо этого нужно понимать, что в принципе нас Тора не обязывает со всеми идолопоклонниками в мире воевать. Конечно, евреи должны нести свет Торы и так далее, учение Бога, но это должны нести, представляя собой пример. Да, учить Тору, соблюдать ее, быть хорошими людьми. Потому что когда я слышу, что говорят, а вот какой-то верующий еврей вот сделал там какую-то плохую вещь. И если действительно это правда, этот еврей, какие бы там потрясающие заповеди он не исполнял, если люди видят, что он дурной человек, что он кого-то там обманул, что он кому-то нагрубил, что он какие-то плохие вещи делает реально, ну, помимо того, что обязательно подберется какое-нибудь нарушение Торы под это, но кроме этого он же дискредитирует всю, на самом деле, вот эту нашу веру в то, что можно добром, учением, светом разогнать тьму. Вместо этого он этот свет показывает, что это не свет, это какая-то ерунда. И люди говорят, ну так это тоже у них, они вон, видишь, какие. И не хотят потом слушать ничего про Всевышнего и про Тору. Говорят, да вы такие вот все. Поэтому надо это учесть. Да, каждый человек должен нести свет окружающим. Но не стараться их этим светом ослепить, и не стараться их задушить, повернуть их голову в нужном направлении. Смотри вот сюда, сейчас я тебе буду вещать. Нет, нужно нести этот свет тем, чтобы он из нас, от нас этот свет исходил. Тем не менее, в нашей стране Тора сказала, мы не должны позволять обитать людям, которые не отказались от этого поклонства. Воевать с другими не требуется. Были на самом деле такие вещи, когда ввелись какие-то подобные войны, и там это решал Синедрион, там это царь выходил на эти войны, какие там были причины, каждый раз надо смотреть, почему. Но обязанности такой в Торе нет. А вот обязанность не допустить на своей земле, чтобы было поклонство, эта обязанность есть. Да, но это то, что сказано обо всех обычных народах, вот что, так сказать, если они отказываются от идолов, все хорошо. Семью народами у нас немножко сложнее. Всевышний сказал, что нужно их как бы истребить, это очень тяжело звучит сегодня, да, истребить народы, но опять же, тех, кто не отказался от идолопоклонства, люди, которые стали людьми, люди, которые отказались от того, чтобы служить идолам, от того, чтобы, ну, я всегда это повторяю, человек, который служит идолам, он как бы, в принципе, отрезает над собой нить, которая связывает его с источником жизни. А чего вы возмущаетесь, что я его убил? А почему мне его нельзя убить? Да, если с точки зрения идолопоклонства, какая разница? Есть какие-то силы, да, есть какие-то, или кто-то скажет сегодня по марксистской теории, никаких сил вообще нет. Ну так тем более, одно белковое тело лишило жизни другое белковое тело. Какие проблемы ваши? А если вы скажете, есть там такие боги и другие боги, ну так эти боги говорят, что делать так, а другие боги говорят, что делать так. И никому какого дела нет, что делаю конкретно я. Вот. Другое дело, когда есть признание одного Бога, тогда, конечно, люди могут в рамках этого спорить о том, правильно ты выполняешь какой-то закон или неправильно. Это можно поспорить, обсудить. И, конечно, никого в таком случае убивать нельзя. Вот. Но семь народов вот эти, нужно было с ними воевать не только в пределах земли Израиля, но и везде, где они встретятся евреям, пока не откажутся от этого поклонства. В чем причина такого непримиримого отношения именно к этим народам? Она именно в том, что, как сказал, приоткрывает нам здесь Тура, и как говорит Хинух, что именно потому, что эти народы были, можно сказать, ну что ли, таким вот рассадником, такой вот прямо язвой идолопоклонства, от которой это, очевидно, волны эти шли по всему миру. Хотя мы знаем, что в разных местах мира были совсем не связаны друг с другом культы, но, возможно, это моя догадка, сейчас я не говорю про Хинух, я пытаюсь объяснить эту мысль лично сам, поэтому и воспринимайте то, как мое объяснение, но я думаю, что тут дело во влиянии трансцендентном. Когда человек делает, да, что-то, отрицающее Всевышнего, он понижает в мире градус, если можно сказать, присутствие Всевышнего. Если человек кланяется идолу, то он, соответственно, пробуждает тягу, да, он как бы задействует какую-то тягу человечества вот, к какому-то взаимодействию с этими силами, взаимодействию более глубокому, чем оно должно было быть. На самом деле никакого взаимодействия не должно быть, просто Всевышний через эти силы приводит свое благо в этот мир, мы должны это благо, получая, понимать, что его дает на самом деле Всевышний, и его благодарить за это, и его заповеди выполнять. У всего человечества есть заповеди минимальные, которые надо выполнять. А люди вместо этого начинают как бы взаимодействовать обратно с этими силами и обожествляют их, тем самым как бы отгоняя, отдаляя Всевышнего от земли. И это, конечно, очень плохо для всех причем. И, судя по всему, вот эти семь народов, они как-то настолько хорошо владели этим искусством, что из-за их деятельности во всем мире шла вот эта тяга людей к чему-то, к обожествлению чего-то. Да, есть же такие сложные даже идолопоклонские культы, где не всегда сразу и поймешь, кому они там кланяются, какому-то человеку или какому-то идолу, еще что-то там с глубокими философиями, там на Дальнем Востоке вообще, вы знаете, там черт ногу сломит, что у них там за сложные всякие штуки, и много разных ответвлений каких-то тоже. Но сводит это все к тому, что не один Бог управляет землей, а есть какие-то вот, какие-то там великие учителя, там люди, духи, я не знаю что. И все вот это как-то там перемешивается. Но когда люди начинают это обожествлять и придавать этому какие-то силы, это все становится очень печально, потому что тогда человек не связан с Всевышним, связан с какими-то его слугами, с какими-то силами, которые есть в мире, и тем самым он лишает себя возможности дойти до своей цели в этой жизни. Ведь Всевышний каждого привел для чего-то в этот мир. И когда человек делает даже вроде бы то, что у него есть таланты к этому, и вроде бы для этого его привели в мир, но все он это делает с налетом такого искажения, когда все это ведет его к чему-то, ну, к чему-то не настоящему, к чему-то неживому. Не к тому, чтобы потом в этом мире стало еще больше света, а к чему-то другому. И поэтому, я понимаю, Тора очень строго к этому отнеслась, потому что она хочет, чтобы все человечество получило то благо, которое Всевышний ему готовил. И сами люди, если бы, когда попали уже в мир правды, сказать, в мир будущий, где видно все, как на самом деле обстоят дела, люди бы сами сказали, действительно, как же мы настолько промахнулись мимо цели, занимались здесь какой-то совершенно не тем чем-то, а теперь пришли вот сюда и видим, что мы были не там. И Тора хочет, чтобы все люди получили это благо Всевышнего, но многие упорно отказываются его получать. Да? Хотят какое-то другое что-то получать, что им кажется благом. Понятно, так устроен мир. В этом мире нам благом кажется что-то другое, не то благо, которое Всевышний нам предлагает. Но для этого есть Тора, которая нам пытается нас научить, что же на самом деле есть благо. Благо то, что дает Всевышний. То, что подходит человеческой душе, и когда человек попадает в настоящий мир, он уже видит это, ощущает и понимает, и бесконечно радуется этому. А тот, кто в эту жизнь уже прожил неправильно, он приходит туда и видит, что он промахнулся. Он оказался в пустоте. Все, что он копил, все, что он собирал, все, что он там достигал, все его радости, все интересные очень вещи, которые он, конечно, у людей многих глубоких, интеллектуальных есть. Очень интересная жизнь. Но все это осталось там. А теперь что у него с этим есть? А теперь он видит, что все это было рисование на песке. Ничего не осталось у него для души в том мире, который на самом деле настоящий, в котором есть бесконечная глубина и высота, и все. Вот трудно, конечно, описать, что есть в будущем мире, да, но понятно, что все хорошее, что мы ощущаем в этом мире, это лишь какие-то жалкие крошки, отголоски от того мира, которые нам даются, чтобы мы почувствовали, что на самом деле Всевышний может дать. И вместо получения блага от Всевышнего человеку приходится или снова возвращаться в эту жизнь и переживать ее заново, еще что-то, какие-то наказания получать за то, что делалось неправильно и прочее. Что он дальше говорит? Поэтому, говорит Хинух, удивительная вещь, каждый еврей, который мог без риска, конечно, для собственной жизни, да, преследовать этих язычников вплоть до полного истребления из семи племен вот этих кананских, если он этого не сделал, он пренебрег, даже не просто пренебрег повелением Торы, а он нарушил запрет, потому что Тора запретила заключать с ними союз, то есть давать им фактически возможность существования на земле. Если еврей пренебрег этим, то он нарушил фактически запрет. Это как-то странная вещь у нас. Редко бывает, что запрет нарушается бездействием. Обычно запрет нарушается, когда человек что-то делает. А здесь получается, что он отказывается преследовать идолопоклонников и тем самым нарушает этот запрет. Вот. При этом он говорит, что хотя идолопоклонников из других народов, кроме вот этих семи народов, мы не обязаны преследовать и прочее, но еврей, который становится идолопоклонником, и какие-то еще формы есть, да, знаете, есть мин, есть эпикорес, все это разные формы одного и того же, что люди не признают Бога как такового, они признают его, может быть, вместе с чем-то еще, не дай Бог, что не приписан к нему, или просто искаженно смотрят на мир, обожествляя какие-то явления, или отрицают вообще любое божественное присутствие в этом мире. Так или иначе, эти люди, конечно, должны быть наказаны по еврейскому закону. Но опять, они наказаны должны быть не за свои воззрения, а за какие-то определенные действия, которые обычно такие люди совершают. Люди, идолопоклонники, у них, как правило, культы гораздо более яркие, что ли, чем у евреев. Да? Говорили, что римляне, я где-то читал, что римляне зашли, когда в храм, увидели, что евреев там нету, ничего нету. Есть жертвенник, на котором возносится жертва. Кому? Где портрет? Где статуя? Никого нет. Они назвали евреев безбожниками. У них нету никого. Евреи на самом деле служат одному Всевышнему, который не заключается в рамке какого бы то ни было материального существа, которое можно как-то обозначить. Мы знаем, что Всевышний являл пророком разные образы, которые говорили о какой-то стороне, которую он хотел им в себе открыть, но, конечно, которые не описывают его самого. Это у человека просто нет возможности понять, что такое сам Всевышний. А образы какие-то он посылает пророкам. Но взять эти образы и теперь сделать из них идолов, как некоторые, кстати, и в нашем народе делали по ошибке, это превращалось тут же в идолопоклонство, потому что они начинали взаимодействовать уже отдельно с этим образом, с этой какой-то силой, с какой-то стороной, что ли, или с ангелом, или еще с чем-то, но уже не с Всевышним. Почему надо яростно преследовать таких людей из народа Израиля? Потому что они, ну, Тора сказала прежде всего, но он говорит здесь тоже, потому что они очень вредят народу Израиля. Ведь человек, который, это уже мы знаем, да, что человек, который находится на общем корабле и вертит дырочку в полу, он, конечно же, вредит всему кораблю. Когда еврей служит идолам, он наносит страшный ущерб всему еврейскому народу. Всех топит за собой, потому что он как бы открывает здесь вот эту возможность отрицать Всевышнего или признавать его номинально, но служить кому-то другому, и тем самым как бы запутывает все, что есть в нашей простой и ясной связи с Творцом, и тем самым он сводит все мироздание фактически с его пути, для которого Всевышнего предназначил. Опять же, какая конечная цель? Дать людям благо, дать людям добро. Да, кто-то, ну, разбирают наши философы, да, наши мудрецы, настоящие философы, которые, да, понимают, что Всевышний хотел от нас. Они-то разбирают, что Всевышний хочет дать людям добро. У него нет недостатка ни в чем. У него, как бы, он совершенен и целен абсолютно, нет у него никаких проблем Всевышнего. Единственное, что он хочет, само понятие «хочет», ведь оно означает, что как будто бы у него чего-то нет. Потому что у такого есть все, вроде бы он ничего не хочет. Что может хотеть тот, у которого есть все? Он хочет с этим поделиться с кем-то. Это то, что Всевышний хочет. Хочет дать человечеству благо. Человечество уже вот много тысяч лет упорно это благо не желает принимать. Всевышний создал специальный народ, который будет это благо в особой мере, что ли, ощущать, понимать, и будет изучать его Тору, и будет это благо получать, и, может быть, кого-то по дороге тоже немножко этим светом приблизит к цели. А те, которые кланяются идолам, они как бы этот свет гасят. Они прерывают связь между Всевышним и человечеством, и тем самым вредят не только, на самом деле, всему еврейскому народу, но и всему человечеству. Вот поэтому, говорит Хинух, здесь очень тяжелые слова, что пусть тогда лучше будут казнены даже тысячи таких негодяев, чем из-за них пострадает один хороший человек. Ну, тут еще есть у нас законодательного. Он говорит так, если эти люди из семи народов приходят и раскаиваются в том, как они жили, говорят, мы больше не хотим служить идолам, мы понимаем, что есть только один Бог, и мы готовы вас, как бы, послушать от вас, как вот, что он хочет от человечества и прочее, мы их принимаем. Не надо наказывать людей за то, что они делали раньше. Если они сейчас отказываются от своего привычного вот этого идолопоклонского мировоззрения, нужно их принять. Ну и, конечно, еще много из подробностей, которые, как всегда, он отсылает, где их можно изучить, в трактате Сангедрин. И сегодня мы эту заповедь с вами закончили. Большое спасибо всем, кто были с нами. Всего доброго.